Я говорю о эпическом произведении еще одного римского поэта по имени Овидий. Публий Овидий Назон он называется. В смысле, имя поэта. Публий Овидий Назон. Но все его знают как Овидия просто. О, Овидий, 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 Овидий. 43-й год до нашей эры, 17-й нашей. Человек с интереснейшей судьбой, человек, который оставил в римской литературе вообще очень много следов, но мы рассмотрим только один. В частности, он был еще лирическим поэтом, но это вот сторона римской литературы, которая у нас останется за пределами наших рассуждений в силу краткости времени. Итак, его эпическое произведение называется «Метаморфозы». Слово «метаморфозы» в переводе с греческого обозначает превращение, и поэтому очень часто в стародавние времена на русский язык «метаморфозы Овидия» так и переводили. Превращение. В отличие от эпоса Вергилия, который очень структурно четок, ну, помимо того, что там совершенно определенная такая есть идеологическая составляющая, связанная с прославлением Рима, римских доблестей, он еще и эпос Вергилия очень структурно четок. Что касается «Метаморфоз Овидия», то это эпос. Почему эпос? Потому что форма у него стиха эпическая, тоже гекзаметр. Там 15 книг. 15 книг. Структурно вот на книги делится, а вообще говоря, по структуре менее четок. В этом смысле менее классичен, как бы. Поэтому я и говорю, что эпос, конкурировавший с эпосом Вергилия, потому что во времена, которые предпочитали такие классические, классицистские настроения, эстетические вкусы, конечно, эти времена предпочитали Энеиду Вергилия. А времена менее классические, да, менее классицистски ориентированные, предпочитали «Метаморфозы Овидия». Но, возможно, даже «Метаморфозы Овидия» читать как раз интереснее, чем эпос Вергилия. Кстати говоря, возможно, что не все римляне, в общем, такие среднестатистические, Вергилия дочитывали до конца. Об этом свидетельствует одно очень любопытное обстоятельство. Когда специалисты по эпиграфике, по надписям, фиксировали надписи, которые были на, не знаю, там, стенах Помпеи, на стенах Рима, то выяснилось, что довольно большое, там свыше 1000 доходившее число надписей представлялось настенных просто, да, вот что где к вопросу о том, что на стене пишут, да, и на заборе. Были цитаты из Вергилия. Любопытно другое, что эти цитаты в подавляющем большинстве своем были из первой половины Энеиды, то есть из той интересной части, которая соответствует гомеровской Одиссее. Да, вот из военной части, начиная с 7 по 12, не цитировали, то есть, возможно, просто не дочитывали. Да? Такое длинное было. Вот «Метаморфоза Овидия» в этом смысле можно начать читать с любого места, потому что это изложение мифов. Другое дело, что есть такая сложность. На книге свое произведение делил сам Овидий, и поэтому вот так странно получается. Иногда какой-то один миф в одной книге, в предыдущей книге заканчивается, а продолжается в следующей. Да, вот, то есть одна история распределена по нескольким книгам. Это просто собрание мифов, известных мифов. Конечно, Овидий их несколько, порядка 250 мифов, даже, может быть, больше, включено в «Метаморфозы Овидия». Конечно, Овидий несколько там эти мифы переиначивал, и, конечно, отсутствие структуры – это лишь только внешнее. Потому что на самом деле, конечно, если все это рассматривать внимательно, то цель всему этому есть определенная. В сущности говоря, метаморфозы представляют из себя постепенно историю о том, каким образом происходит превращение мира из какого-то своего первоначального хаотического состояния в состояние оформленное, в космическое оформленное состояние. При этом обратите внимание, что метаморфозы Овидия начинаются как раз рассуждение о том, что сначала был хаос. И это как будто бы похоже на то, что в греческой поэзии, о чем в греческой поэзии писал Гесиод. в Теогонии, в поэме о происхождении богов, когда тоже в начале всего полагал хаос. Но нужно иметь в виду, что хаос у греков и римлян – это два разных хаоса. В греческом понимании хаос – это просто, собственно, зияние, да, такая пропасть, но не пустота, не ничто, а просто, так сказать, ничем не заполненное, но ограниченное место. А вот римский хаос – это действительно хаос, как мы его понимаем, как смешение всего и вся, как то, что противоположно порядку. В этом смысле, еще раз повторяю, греческий хаос не противоположен порядку, это просто место, если угодно, да, ничем еще не заполненное. А вот римский хаос – это действительно уже полное смешение и отсутствие всякого порядка. Так вот, метаморфоза Овидия в конечном итоге началом своим имеет вот это состояние хаоса. Вначале был хаос, да? А потом этот хаос постепенно превратился в космос. В 15-й книге там речь идет о том, что наивысшая, так сказать, форма этого космического состояния – это золотой век, который переживал Рим в эпоху Принкипса Августа. Вот, собственно, так. Истории там очень любопытные. Вы можете прочитать историю, которая про, там, про Пирама и Тисбу, например, история, которая, вообще говоря, вам станет для вас будет очень узнаваемой, поскольку это история про Ромео и Джульетту. Собственно, вот они там, эти истоки всего этого, всей этой европейской традиции. Вот. Поэтому у Овидия в метаморфозах. Пирам и Тисба. Ну, вы прочитаете это на диске. Пирам это, и Тисба – это имена, два имени. Вот это, кажется, история как раз в отдельную, там у меня специально выделено, что ее прочитать надо. Вот обратите внимание, что вот как раз кажется так же, как и Гомер, Овидий на диске целиком. Ну, и на диске там, по-моему, целиком. Вы просто, если у кого есть желание, можете там еще что-то почитать. Но в заданиях, файл с заданиями, я надеюсь, вы там, может быть, уже нашли, в папке с римской литературой, да? Вот папку, там много папок разных, и вот папка с римской литературой, там есть файл с заданием, усматривайте. Ну вот, а теперь, собственно, конечно, этот эпос Овидия имеет совершенно серьезное значение не только как истории, связанные с мифом, но все эти теоретические литературоведческие вещи мы оставим в стороне. И перейдем сейчас, собственно, все, да, о римском эпосе, о римской поэзии. Перейдем сейчас к одному обстоятельству, к одному сюжету. Так вот, чтобы не сложилось такого впечатления, а главное, чтобы обозначить некоторый контекст рассуждений, я все-таки хочу несколько слов по этому поводу сказать. Для чего вообще я предложила этот отрывок вам? Утрималхиона, пир Утрималхиона. Итак, пир Утрималхиона – это отрывок, значительный, как вы заметите, романа, автора Петроний, романа, который называется Сатирикон. Вообще все, что касается истории этого романа, все очень загадочно, начиная даже с фигуры самого автора, потому что предполагается, ну разные мнения тоже были, кто такой Петроний, да, кто такой Петроний. Ну вот большинство ученых склоняется к тому, что Петроний – это один из деятелей римской культуры и политики эпохи императора Нерона, такого страшного, жуткого совершенно императора, и что будто бы, в общем, этот император даже и все политические события, они привели к тому, что Петроний, автор Сатирикона, трагически закончил свою жизнь, да, совершив самоубийство, как это очень часто делали. Вероятнее всего, роман этот был написан в 60-е годы первого века нашей эры. Если бы вы взяли книгу, то вы бы увидели, что роман-то довольно толстый, объемный. Возможно, это даже можно будет увидеть даже в той же в том же тексте, который я предложила, потому что Сатирикон там, кажется, тоже целиком. Вам только же предложено выбрать те главы, которые обозначены римскими цифрами, да, которые включают пир Утрималхиона и которые нужно прочитать. Так вот, все то, что мы сейчас имеем, как считается, это всего лишь отрывки трех книг. Причем 14, 15 и 16. То есть, следовательно, довольно объемный роман, как текст, который у нас сейчас есть, является лишь 14, 15 и 16 отрывками 14, 15 и 16 книги произведения. То есть, стало быть, он вообще непомерных размеров был. Считается, что большая часть романа утрачена. Если бы даже вы стали читать роман целиком и стали бы читать первые строчки и первые главы, вам бы показалось, что вы в какой-то очень странной ситуации находитесь. Потому что у романа как будто бы нет никакого начала. Вы вдруг в какой-то момент погружаете, нет экспозиции, да? Вы вдруг погружаетесь в какой-то момент в ситуацию, вам совершенно незнакомую, в течение очень какого-то долгого времени вы не можете в ней ориентироваться, потому что вы не знаете, что за герои, от чего имени идет речь. Почему один персонаж там все время, почему, кто такой я, вообще говоря, да? А роман весь ведется от лица, от первого лица. Кто такой вот этот я, который рассказывает? Что за люди, что за обряды, что за кражи, что вообще происходит, непонятно. Сам по себе роман тоже отрывочный. Такое впечатление, что в какой-то момент просто утрачивается кусок текста. Какое-то предложение вдруг заканчивается, и издатель обозначает лакуну, то есть место пропуска, ставит многоточие. Заканчивается 16-я, по крайней мере, книга. Ну, мы не можем сказать, была ли 17-я, 18-я и так далее после 16-й, но заканчивается все тоже как будто бы ничем. Такой очень странный роман, который, вообще говоря, производит очень современное впечатление. Не по содержанию, а как раз по форме. И вообще-то, на самом деле, мне иногда даже кажется, что это хорошо, что мы имеем его только в такой разрозненном, в таком фрагментарном виде. Это позволяет читателю совершить такое усилие, как вот эту вот конструкцию, да, не знаю, фигурацию сюжета, конфигурацию сюжета организовать самому. Это очень любопытное чтение. Но при одном условии, что вы как читатели, изначально избавитесь от высокомерной позиции по отношению к, казалось бы, низким вещам, да, потому что многие вещи там в этом романе довольно с современной точки зрения, да вообще с любой точки зрения, довольно пошлые, да, такие, может быть, даже неприличные. Но тем не менее, вот если избавиться от такой высокомерной идеологической уже изначально заданного собственного ожидания и оценки, то от этого романа можно получить очень большое эстетическое удовольствие. Что касается самого текста, то это проза, это роман. Однако время от времени там появляются стихи, стихотворные пассажи. Дальше. Время от времени там появляются так называемые вставные истории. Ну, какой-то персонаж, один из персонажей, вдруг начинает рассказывать окружающим его товарищам какую-то историю. История сюжетная, история с началом, серединой, концом. И получается очень интересный контрастный эффект. Сам по себе текст романа абсолютно какой-то рассыпающийся на фрагменты, а местами вот эти истории, которые рассказываются персонажами, это всегда истории, рассказываемые персонажами, да, они цельные истории, сюжетные, середины, началом, концом. Такая контрастная получается, контраст самого текста и текста в тексте. Кстати говоря, роман Петрони оказал эстетическое серьезное влияние на европейскую литературу. И вы можете там, скажем, в Декамероне того же Боккаччо встретить такую же ситуацию, да, когда вот, люди рассказывают друг другу истории. История в истории получается. Перед нами один роман Боккаччо «Декамерон», а внутри этого произведения еще отдельные истории, которые вполне могут быть самостоятельными историями, но в общем контексте, благодаря такому, если угодно, кинематографический термин, монтажу, который должен осуществлять читатель, они приобретают, ну, какие-то там еще дополнительные смыслы. Что из себя представляет название «сатирикон»? Слово «сатирикон» греческое. И считается, что это форма множественного числа родительного падежа. То есть на самом деле должно было бы сказано быть так. Книги, ну, «сатирикона» или «сатириконов», ну вот как-то так, да, это должно. То есть вот этот «сатирикон», это вот считается, что это форма родительного падежа множественного числа, да. И при нем было существительное «книги», да, «книги» там «сатириконов». Слово «сатирикон» само по себе, возможно, связано с той самой сатировой драмой, возможно, о которой я говорила в связи с греческой трагедией. Трагедии ставились трилогиями, каждая часть трилогии, они, части трилогии взаимосвязаны, каждая часть трилогии представляет собой единое событие, единое событие, а три события складываются в некое единое действие. Плюс так называемая сатирова драма, о которой я говорила, что это такое пародийное представление, пародийное, да, всего трагического сюжета. Так вот, собственно говоря, понятие, вот это название «сатирикон», скорее всего, связано с этой сатировой драмой, и значит, само название уже может нам указать на то, в каком ключе нужно понимать этот роман. Стало быть, это роман-пародия. Я призываю вас вот еще к чему. Хочу обратить, ну, призыв тут не то слово, хочу обратить ваше внимание. Смотрите, сатирова драма и сатирикон не имеют никакого отношения к сатире. Вот сатира, русское слово, это другое. Сатира, русское слово, просто звучит так же, а происходит оно от латинского слова сатура. Да? Это другое. Да? То есть сатирикон, сатирова драма и сатира – это не одно и то же. Просто так случилось, что по-русски это звучит одинаково. Итак, главный смысл названия сатирикон основной – это пародия. В самом деле, пародируется здесь все. Надо обратить внимание, что пародия, вообще говоря, очень любопытная форма, которая бывает в нескольких вариантах. Ну, я назову лишь только два основных типа, в каких присутствует пародия. Это, собственно, пародия, что означает искажение оригинала пародируемого, с минимальным изменением языка оригинала. Пародия в собственном смысле – это искажение оригинала пародируемого с минимальным изменением языка оригинала с целью передать новый смысл, обычно не соответствующий форме. Смысл, не соответствующий форме. Обычно передать смысл, не соответствующий форме. Я поясню, что это. Но это примерно то же самое, как если бы эпический... Давайте я продиктую еще раз, а потом скажу, что имеется в виду. Пародия в собственном смысле слова. Это искажение оригинала пародируемого с минимальным изменением языка оригинала, минимальным изменением, да, то есть язык оригинала воспроизводится, но минимально искажается с целью передать новый смысл, обычно не соответствующий форме. Я сейчас объясню, что это. В римской литературе поздней был такой очень интересный поэт Авсоний. Я на его примере просто покажу. Сошлюсь на него, потому что, к сожалению, я его процитировать не могу наизусть, я ничего не помню, а разговаривать о нем не собиралась, поэтому ничего не принесла. Авсоний. Поэт очень любопытный, потому что это излом поздней античности и начало средневековья. У него есть христианские гимны, он писал, в частности. А в другой своей частности он сочинял любопытные пародийные стихи. И смотрите, как эти пародийные стихи получались. Он брал, например, эпос Вергилия, Энеиду, цитировал гекзаметры, цитировал, ничего не изменяя, брал строчку, ничего не изменяя там, цитировал гекзаметры из разных частей, таким образом, что вместо героического эпического сочинения в результате получалось стихотворение, скажем, посвященное, стихотворение, скажем, какого-то любовного содержания. То есть, понимаете, брался язык, размер и язык один и тот же, просто разные цитаты сопоставлялись, и в результате соположения разных цитат получался текст с новым содержанием, понимаете? Вот это вот и есть пародия. Язык меняется минимально. Вы можете найти этого Авсония где угодно и почитать, но проблема вся, к сожалению, заключается в том, что русский перевод, он может просто исказить все изначальные вещи. Но посмотрите, это очень любопытный автор. Вот. Так вот, стало быть, вот такая пародия. И есть еще один тип пародии, который называется пастиш. P-A-S-T-I-S-H. Пастиш. Это такая более сложная и изощренная форма пародии, которая является пародией на оригинал, пародии на оригинал без воспроизведения слов оригинала, не воспроизводя слов оригинала. Это более сложная пародия. Пастиш – это пародия на оригинал без воспроизведения, не воспроизводящая слова оригинала. Не воспроизводящая. Не воспроизводящая. Пастиш. Это сложная очень форма пародии, каковой по большей части является сатирикон Петрония. Но обратите внимание, чтобы понять, что сатирикон Петрония является таким типом пародии, нужно слишком много знать и читать, да, ну просто чтобы видеть за тем, что мы читаем в романе, возможные образцы, на которые Петроний мог ориентироваться для того, чтобы их пародировать. И я сейчас покажу на примере, на нескольких примерах, что это такое. Вообще говоря, что из себя представляет вот эти самые персонажи, которые ведут разговор. Нужно просто о них сказать, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Действие все происходит где-то на юге Италии примерно. Главных три персонажа, между которыми очень странные отношения. Если вы, кстати говоря, посмотрите «Сатирикон Феллини», фильм есть, то там, конечно, соблюдается основная сюжетная линия, но в итоге фильм немножко про другое получился, да? Но, как и всякий Феллини, это очень достойное кино. Там три персонажа. Одного зовут Энколпий. Другого зовут Аскильд. Аскильд. Вы знаете, да, потому, ну, запишите, потому что в «Пире Тримулхиона» они тоже принимают участие, чтобы вам там не запутаться. Ну, не хотите, не запишите. Кто хочет, запишите. Значит, Энколпий, Аскильд и Гитон. Гитон. Гитон, да, три персонажа. Энколпий, Аскильд и Гитон. Гитон. Ну, Петрония, сатирикона Петрония. Никакого другого нет. Я, это Энколпий. Энколпий, все повествование ведется от имени Энколпия. И вообще-то говоря, сюжетная организация и построение, собственно, авторского дискурса этого романа очень любопытно, потому что вообще автор, то есть сам Петроний, он где-то за пределами действия находится. Мы, читатель, видит все окружающее глазами Энколпия. Кто они такие? Энколпий и Аскильд – студенты. Но я еще раз говорю, дело происходит на юге Италии, они получили риторическое образование. Ну, такое. Ну, видимо, они все-таки студенты, но все-таки не очень хорошие студенты. И это важно. Но то, что они образованные риторически на лучших образцах греческой поэзии и литературы, это очень важно. Почему важно? А потому что весь мир они рассматривают сквозь призму прочитанных ими книг. Значит, образование складывалось из нескольких ступеней. Первая ступень – грамматическое образование, школа грамматическая. Там учили читать и учили правильному языку. Риторическая школа – это вторая ступень. Там учили на образцах хорошей, лучшей образцовой литературы, учили говорить, правильно строить речи, для того, чтобы, не знаю, быть там ораторами, риторами, или для того, чтобы, вообще говоря, не знаю, писать, например. Иначе говоря, учили не просто читать, а учили писать, учили говорить, изучали литературные образцы лучшие с целью постижения их, в частности, формы. А следующая ступень – философия. То есть в этом смысле, если вы вспомните Гоголя, Вий, то там вот эти самые тоже, помните, были? Один ритор, другой философ, Тиберий Горобец, вот, ну, бурсаки, да? Вот примерно это та же самая история. Вот если вы вспомните гоголевского Вия, да, это вот такие же, да, бурсаки. Вот эти самые Аскильд, Гиттон, правда, это их бесконечный предмет споров между Энколпием и Аскильтом, да? И так, стало быть, важно нет. Важно то, что вот эта вот троица путешествует. И в какой-то момент они оказываются в том городе, где живет это страшное существо по имени Трималхион. Кто такой Трималхион, на пир к которому они совершенно случайно попадают? Это вольноотпущенник, бывший раб. И вся публика, которая присутствует у него в гостях, это публика тоже бывшие рабы, то есть вольноотпущенники. Это люди, которые так или иначе чем-то, как правило, как по тексту выяснится, разными неприличными услугами настолько ублажали своих хозяев, что те их отпустили на волю, да, заслужили волю. Они все дельцы, как выяснилось, оказались, и все очень сильно разбогатели. И на пире Трималхиона, в этом вот пространстве текста, который вам надо прочитать, автор перед нами сталкивает два способа истолкования мира. Один. Я вижу мир сквозь призму героев Ахилла, Энея и прочее. А другое – это мир, кодом к пониманию которого являются деньги, еда и богатство. Ситуация на самом деле серьезная, потому что смысл это имеет все культурологический. Потому что, ну, кстати говоря, ситуации там встречаются очень смешные, потому что доходит вплоть до того, что любую совершенно скабрезную или какую-то очень простую ситуацию, простую или какую-то малоприличную, да, ситуацию обсценную, герои, вот эти самые студиозусы, да, бурсаки эти герои, они истолковывают совершенно в терминах гомеровского эпоса, да. Это ситуации забавные, но это нужно видеть, что вот, да, это, что так вот вел себя Одиссей, когда там прятался под шерстью на брюхе у барана, да, а вот эти ведут себя так же, когда прячутся под кроватью от преследователей, да, там за какие-то. И причем совершенно определенно описывается, да, вот точно так же он чувствовал себя, там, убегая от преследователей, он чувствовал себя там Одиссеем, ну и так далее. Мысль тут, на самом деле, очень серьезная, понимаете, мы никогда не видим мир, как нам показывает это Петрони, мы никогда не видим его, так сказать, незатуманенным чистым взглядом. Вот когда-то очень давно, когда мы там с вами начинали лекции наши, я вам что-то такое говорила о так называемой системе предрассудков, о том, что всякий истолкователь, интерпретатор, он всегда есть кто-то и нечто, чем-то конституированный. Так вот, в данном случае эти самые Энколпи, Гиттон, Аскильд, Энколпи, они конституированы своим образованием. Для них мир постигается сквозь призму прочитанных ими текстов. Это структура, это ключ к истолкованию реальности. Противоположная сторона этого – это Трималхион и его вольноотпущенники, для которых мир структурирован сквозь призму еды, денег и богатства. Собственно, это язык, на котором они говорят. Причем любопытно вот что если внимательно и непредвзято отнестись к тексту, то вообще-то нам автор не говорит, на чьей стороне надо быть. Да? Ни то, ни другое не лучше, потому что в этом смысле Петрони не оценивает, а показывает ситуацию. Да? Вот нам нужно понять, как происходит, а не там оценить. Потому что на самом деле эти ребята, которые, казалось бы, мы должны были бы их уважать больше, ну мы как тут люди образованные, вот тут в академии сидим, мы должны были бы уважать больше тех, которые смотрят на мир сквозь такие интеллектуальные парадигмы, да, какие-то культурные парадигмы. А между тем Петрони рисует этих ребят, в общем, не самым лучшим образом тоже. Да? То есть на самом деле речь идет не о том, что одни хуже, другие лучше, а речь идет о том, что сталкиваются два разных кода, два разных способа истолкования и восприятия мира, и объяснения мира. И вот, собственно, пир Трималхиона с этой точки зрения и нужно читать. Да? То есть, читая, по крайней мере, понимать, что это все вовсе не для того, чтобы, не знаю для чего, чтобы показать, как низко пали нравы. Да? Это не самое главное. Это во все времена бывает, это понятно, но роман Петрони интересен вот именно этим обстоятельством, что здесь дается столкновение культурных парадигм. Да? Культурных парадигм. И Петрони показывает, что мир имеет столько способов существования, сколькими он может быть описан или репрезентирован. Это на самом деле очень современная мысль. Да? Если бы, там, скажем, почитали бы что-то из современных теоретиков там, философии, литературоведения, вы бы увидели, что вот это вещи, которые сейчас обсуждаются, да? Что мир имеет столько способов существования, сколькими способами и сколькими языками он может быть описан. Поэтому роман Петрони, это, и в частности Питер Мелхион, это вот столкновение двух разных культурных парадигм. Достаточно любопытное. Ну вот, в сущности, на этом я, наверное, могла бы закончить. Вот, собственно, все. Я не знаю, надо к вам, наверное, еще, в силу того, что у нас есть некоторое время, все-таки обратиться, не знаю еще с чем, с настоятельной просьбой прочитать то, что дано на диске, потому что вот мне тут кто-то сегодня хотел из другого курса прийти экзамен сдавать, поэтому я задание принесла. Вот такие бумажки вы получите, вот такие вот. Ну, примерно, да. Они с разным количеством текста, но количество текста, если его тут больше, это совершенно не означает, что это кусок более сложный, чем там, где текста меньше. Да? Это совершенно не важно. И вот эти тексты вы должны будете, вот вытаскиваете вот так вот, смотрите и говорите, это вот, это вакханки Еврипида, например. Да? Вот. Нет, ну это правда. Сын Зевса, Дионис, я у фиванцев здесь некогда семела, Кадма дочь меня на свет безвременно явила. Кстати говоря, когда будете читать, ну ясно, что прозаический текст от стиха вы отличите, потому что проза, она, ну понятно, вот так вот нарисована, написана, а стих стихом. А почему вы смеетесь? Вот, почему вы смеетесь? Вот литературовед русский один, к сожалению, недавно ушедший из жизни, один из, наверное, моих любимых, Михаил Леонович Гаспаров, тот самый, который переводил поэтику, он занимался теорией стиха, и в одном из своих книг по поводу теории стихосложения он пишет так, что ну чем стих от прозы отличается? И говорит, что вообще-то на самом деле самый правильный ответ на этот вопрос, самый правильный, даст ребенок. Или вообще человек, который совсем об этом ничего не знает. А он скажет очень просто. Проза написана сплошным текстом, а стих – столбик. Потому что на самом деле рифма не является сугубо показателем поэзии. Более того, не любой поэзии. Вот в античной поэзии рифмы нету. Да, и так далее. Поэтому, когда вы будете читать, во-первых, да, вот понятно, что отличается. Ничего там смешного нет. Все правильно. Проза вот так выглядит, стих так. Строфика другая. Потом будете читать тексты, ну, прочитайте кусок текста про себя или вслух, но чтобы вы ритм уловили. Потому что вы увидите, что ритм гекзаметра, то есть эпического размера, совсем не похож на ритм, там, скажем, куска трагедии, да, потому что трагический размер совсем другой. Вот. Потом некоторые, скажем, будут тексты, в которых явно совершенно указаны персонажи, что означает, что это их реплики. Ясно, что если это реплики, то это явно какая-то драма, да, то есть явно это не эпос, ну, потому что в эпосе никаких отдельно выделенных персонажей в качестве носителей реплик нету, ну и так далее. И я предлагаю вам внимательно отнестись к прочитываемым текстам, потому что, в конце концов, из того, что я тут наговорила, вы многое можете, там, не знаю, забыть, не успеть там понять, прочитать, но главная оценка складывается из вашего знания текста. Собственно говоря, курс к этому и сводился, чтобы, не знаю, заставить вас, как людей, получающих гуманитарное образование, совершенно необходимым образом изучить так или иначе часть, по крайней мере, античной литературы, к ней приблизиться. Вот. Теоретические вопросы очень подробные, я не спрашиваю. Знать нужно только то, что касается действительно таких, ну, каких-то культурологических вещей. Ну, не знаю, помните, я говорила там, полимпсест, например, что такое, отличить сюжет от фабулы, что такое миф по Аристотелю, что такое мимесис или подражание. В общем, в общих чертах, чем лирика отличается от эпоса. Ну, может быть, какие темы лирической поэзии вы знаете. Ну, вот что-то такое, ответ на что я могу получить в течение 3 минут. Не больше, потому что вас много, и на экзамен выделяют времени мало, и просто подолгу разговаривать я ни с кем не могу. Попыток я не даю. Ну, собственно, вот вытащить текст – это одна попытка. И поэтому отнеситесь к этому со всей серьезностью. Попытки позволяю вторую попытку только в каком-то крайне исключительном случае. Ну, бывают такие исключительные случаи, которые, там, к счастью или к сожалению, оцениваю я. Да? Вот мне вот чувствуется так, что вот нужно дать вторую попытку. Вот. Но вообще оценки обычно вполне приличные. Вариантов текстов у меня довольно много, и они у меня разнообразные. Вариантов много. Вопрос только в том, что они являются цитатами, кусками, только из того, что вам нужно прочитать. Здесь нету ни строчки лишнего. То есть, если это кусок из Пира Трималхиона, то здесь нету начала Сатирикона, понимаете? Ну, вот каких-то других частей. Если это Гомер, то это только из тех книг, которые в задании, это нет других. Если это там, не знаю, метаморфоза Овидия, только из тех кусков, которые вам прочитать. Трагедии, да, трагедии целиком, трагедии невозможно читать в отрывках. Правда, мне кажется, что какую-то трагедию все-таки Сенеки, да, по-моему, Медею я предложила прочитать там в заданиях отрывки. Вот римскую драму, к сожалению, Сенеку, я лекцию по ней читать не успеваю. Ну, что делать, прочитаете небольшой кусок текста, который есть. Сенеку когда-нибудь вам прочитают по философии, очевидно, в рамках римского стоицизма.